Глава 16. В комнате перед библиотекой висело на стене большое зеркало в резной раме ручной работы. Марк, нервничая, свернул в эту комнату, чтобы в последний раз оглядеть себя перед ним, прежде чем предстать на смотр графини. Коричневый с серебром мундир младшего члена дома Фаркосиганов мало скрывал форму его тела. Ни старых диспропорций, ни новых. Хотя, вытянувшись в струнку, Марк решил, что мундир придает ему некую грубоватую монолитность. К сожалению, стоило обмякнуть, и китель сделал то же самое. Сидел мундир в самый раз, что несло в себе угрозу. 8 недель назад, когда его доставили, он был чуть великоват. Неужели какой-нибудь аналитик СБ просчитал, какой вес он наберет к сегодняшнему числу? С них станется. Всего лишь 8 недель назад. У него было ощущение, что он заключен здесь целую вечность. Да, конечно, он в мягком заключении, как в старину, когда офицеру, давшему слово чести, позволялось ходить по крепости. Хотя с него слова никто не просил. Возможно, оно ничего не стоит. Он бросил рассматривать свое мерзкое отражение и устало потащился в библиотеку. Графиня сидела на обитом шелком диване, аккуратно расправив свое длинное платье. Высокий воротник, мягкое облако бежевого, покрытое сетью богатой медной и серебряной вышивки, перекликающейся с цветом ее забранных в косы на затылке волос. Ни пятнышка черного, серого или чего-то говорящего о предчувствии траура. Почти вызывающе элегантно. «У нас все в порядке», — словно говорил этот костюм. И очень по-фаркосигановски. Когда вошел Марк, она повернула голову, и сосредоточенный вид уступил место короткой, непринужденной улыбки. Он невольно улыбнулся в ответ. «Хорошо выглядишь», — одобрила она. «Вы тоже», — отозвался он, и, поскольку это ему показалось слишком фамильярным, добавил «Мэм». При этом слове она чуть приподняла брови, но никак его не прокомментировала. Марк подошел к ближайшему креслу, но слишком взвинченный, чтобы сидеть, лишь облокотился на спинку. Порыв отстукивать правой ногой какой-то ритм по мраморному полу он подавил. «И насколько, по-вашему, мы их сегодня поразим, ваших друзей форов?» «Ну, ты, несомненно, поглотишь их внимание», — вздохнула она. «Можешь на это рассчитывать». Взяв небольшой коричневый шелковый кошель с вышитым на нем серебряным фаркосигановским вензелем, она протянула его Марку. Внутри завлекательно позвякивали тяжелые золотые монеты. «Когда ты, как представитель Эйрила, вручишь его Грегору на церемонию уплаты налогов нынче вечером, это послужит для всех официальным извещением, что мы объявляем тебя законным сыном и что ты с этим согласен. Шаг один. Их последует еще много». «А в конце этого пути — графство?» Марк совсем насупился. «Что бы ты ни чувствовал, чем бы в конце концов ни завершился нынешний кризис, не позволяй им увидеть, как ты трясешься», — посоветовала графиня. «Система форов всего лишь умозрительна. Убежденность заразна, как и сомнение».
«Вы считаете систему форов иллюзией?» — спросил Марк.
«Привыкла считать. Хотя теперь я назвала бы ее творением, которое, как и все живое, должно непрерывно воссоздаваться. Мне случалось видеть бароярдскую систему неудобной, прекрасной, развращенной, дурацкой, благородной, раздражающей, безумной и поразительной. Большую часть времени она выполняет почти всю правительственную работу, что в среднем и делает любая система».
«Так одобряете вы ее или нет?» – озадаченно спросил он.
«Не уверена, что мое одобрение имеет значение. Империя похожа на огромную обрывочную симфонию, которую сочиняет комитет. Уже 300 лет. А исполняет ее компания музыкантов-любителей. Она обладает гигантской инерцией и, по сути, очень хрупка. Не то чтобы она стабильна или неизменна, но может раздавить тебя, как слепой слон».
«Очень воодушевляющая мысль».
Она улыбнулась. «Сегодня вечером мы не бросим тебя в окружении совершенно незнакомых людей. Там будут Айвин и твоя тетя Элис, и молодые лорд и леди Фортала, и прочие, с кем ты уже встречался здесь за последние пару недель.
Плоды всех этих мучительных ужинов в узком кругу. Еще до болезни графа в особняк Фаркосигенов был устроен парад избранных посетителей, с которыми знакомили Марка. Графиня Корделия в преддверии сегодняшнего вечера решительно продолжила этот процесс, невзирая на медицинский кризис, случившийся неделю назад.
«Я жду, что все будут по очереди выспрашивать нас о состоянии Эйрева»,
— добавила графиня. «И что мне им говорить?»
«Чистая правда всегда выигрышней. Эйрев в имперском госпитале ожидает, пока ему вырастет сердце для трансплантации. Пациент он очень трудный. Его терапевт попеременно грозится то привязать его к кровати, то подать в отставку, если Эйрев не будет себя хорошо вести. А во все медицинские подробности тебе вдаваться не надо».
Подробности, которые дали бы понять, как сильно пострадал премьер-министр. В самом деле. «А если меня спросят про Майлза?»
«Рано или поздно?»
Она вздохнула.
«Если СБ не найдет его тело, то рано или поздно надо будет официально объявить о его смерти. Пока Эйрил жив, я бы предпочла, чтобы поздно. Никто, кроме самых высоких чинов СБ, императора Грегора и нескольких должностных лиц в правительстве, не знает, что Майлз не просто курьер СБ, офицер в скромном звании. Совершенно искренним будет утверждение, что он отсутствует по делам службы. Большинство из тех, кто спросит тебя о нем, будет готово примириться с фактом, что СБ не сообщило тебе по секрету, куда и как надолго его отправило».
Гален как-то говорил, начал Марк и остановился.
Она спокойно на него поглядела. «Сегодня вечером Гален сильно занимает твои мысли?»
«Отчасти», — признался Марк. «На это он меня тоже натаскивал. Мы прошли все основные церемониалы Империи, потому что он не знал наперед, в какое именно время года забросит меня сюда. День рождения Императора, парад середины лета, зимний праздник — все. Я не могу делать это и не думать о нем и о том, как сильно он ненавидел Империю.
У него были свои причины».
«Он говорил, что адмирал Фаркосиган — убийца». Графиня вздохнула и откинулась на спинку дивана.
«Да?
А он убийца?»
«У тебя была возможность понаблюдать за ним самому. Что думаешь ты?»
«Миледи, я сам убийца и не могу сказать».
Графиня прищурилась. «Верно подмечено. Ладно. Его военная карьера была долгой и сложной, и кровавой, и стала предметом общедоступных сочинений в архивах. Но я думаю, что Гален в основном сосредоточился на Солстайнской бойне, когда была убита его сестра Ребекка».
Марк молча кивнул.
«Это политофицер Бароярского экспедиционного корпуса, а не Эйрил, отдал приказ об этом варварстве. Эйрил казнил его за это собственными руками, когда узнал. К несчастью, безо всякой формальности, военного трибунала. Так что он избавлен от обвинения в одном, но не в другом. Да, он убийца».
Гален говорил, что этим он скрывал улики, что был устный приказ или что тот политофицер знал о нем.
«Так откуда мог о нем узнать Гален?» «Эйрил говорил иначе. Я верю ему».
«Гален говорил, что он палач».
«Нет»,
— категорически опровергла графиня.
«Палачами были Гес Фаратьер и принц Серг. Теперь эта порода вымерла».
Она слегка иронично, не разжимая губ, улыбнулась. «Сумасшедший?»
«По бетанским меркам ни один из бароярцев не нормален».
Она глянула на него, забавляясь.
«Даже мы с тобой».
«Особенно я». Он набрался решимости.
«Мужеложец?»
Она склонила голову. «Это для тебя имеет значение?»
«Это сильно отразилось на том, как именно Гален меня обрабатывал».
«Я знаю».
«Вы... проклятие! Он что, для этих людей совсем прозрачен? Виртуальная мелодрама ради их развлечения?» «Хотя не похоже, чтобы графиня развлекалась».
«Доклады СБ, сомнений нет», — горько подытожил он.
«Они допросили под фастпентой одного из оставшихся в живых подручных Галена. Его имя Ларс, если тебе это что-то говорит».
«Говорит», — он скрипнул зубами.
«Нет. Шанса сохранить ему человеческое достоинство? Нет, ему ни кусочка не оставили». «Если отвлечься от Галена, имеет ли личная ориентация Эйрила значение для тебя?»
«Не знаю, но правда имеет».
«Так и есть. Ну, по правде, я считаю его бисексуалом, но подсознательно мужчины его привлекают больше. Или, скорее, солдаты, а не мужчины, как вообще, как я думаю. Я по барьярским стандартам скорее жуткий сорванец. И это стало решением его дилеммы. Когда он впервые меня встретил, на мне был мундир. И это было во время неприятной вооруженной стычки. Он подумал, что влюбился с первого взгляда. И я так и не стала тревожить его объяснением, что это сработали его установки.
Губы графини сложились в улыбку. «А почему нет? Или это ваши установки сработали?»
«Нет. Мне потребовалось еще 4 или 5 дней, чтобы совершенно расклеиться. Ну уж, 3 во всяком случае».
Глаза ее загорелись воспоминанием.
«Жаль, что ты не видел его тогда. В 40 с небольшим. На пике формы».
Марку уже случалось подслушать, как графиня проводит словесное препарирование его самого вот в этой библиотеке. Что-то странно успокаивающее было в знании, что ее скальпель не предназначен персонально для него.
Не только меня. Она делает это с каждым. Черт.
«Вы очень откровенны, мэм. А что об этом думал Майлз?»
Она задумчиво сдвинула брови. «Он никогда меня не спрашивал. Возможно, этот несчастливый период юности Эйрила дошел до ушей Майлза в виде клеветы, сфальсифицированной его политическими противниками. И он не поверил и не придал значения».
«А почему вы рассказываете мне?»
«Ты спросил. Ты взрослый человек, и тебе гораздо важнее знать. Из-за Галена. Если между тобой и Эйрилом когда-нибудь наладятся нормальные отношения, ты должен видеть его не ложно возвышенным, не ложно приниженным. Эйрил – великий человек. Это говорю я, Бетанка. Но я не путаю величие с совершенством. Стать великим, несмотря ни на что, это величайший подвиг».
Она криво ему улыбнулась.
«Это дает тебе надежду, а?»
«Хм. Перекрывает мне путь к отступлению. Вы это имеете в виду? Или надо понимать, неважно, насколько я напортачил, вы по-прежнему ждете от меня чудес? Жуть».
Она обдумала услышанное. «Да», — ответила она безмятежно. «По сути, поскольку никто не совершенен, отсюда следует, что все великие деяния выросли из несовершенства. Однако сами они совершенны каким-то образом».
«Не только от отца Майлз такой чокнутый», — решил Марк.
«Я что-то ни разу не слышал, чтобы вы анализировали саму себя, мэм»,
— кисло пожаловался он.
«Да, и кто же бреет бродобрея?» «Я?»
— она безрадостно улыбнулась.
«Я глупа, мальчик».
Она ушла от ответа.
Или ответила.
«От любви?»
Легкомысленным тоном переспросил он в попытке избежать внезапной неловкости, которую породил этот вопрос. И многого другого.
В глазах ее был зимний холод. Влажный туманный сумрак плащом окутал город, когда графиня с Марком поехали в императорский дворец. Лимузин вел впечатляюще экипированный и неимоверно аккуратный пин. Еще полдюжины графских оруженосцев сопровождали их в другой машине. Скорее почетный караул, чем телохранители, как понял Марк. Похоже, они с нетерпением предвкушали празднество. В ответ на какие-то его слова графиня сказала:
«Да, у них на одну свободную ночь больше, чем обычно. Дворец будет полностью под контролем СП. На таких приемах слуги составляют еще одно избранное общество. И бывали известные случаи, когда ловкий оруженосец попадался на глаза какой-нибудь из младших форских девиц и поднимался с помощью женитьбы на одну ступеньку выше, если у него был неплохой послужной список».
Они прибыли к подъезду императорской громады, с архитектурной точки зрения напоминавшей особняк Фаркосиганов, но помноженный на 8, и поспешили уйти из липкого тумана в теплое, искрящееся огнями помещение. Графиня строго по этикету оперлась на левую руку Марка. Это было одновременно тревожно и успокаивающе. Кто он? Ее сопровождающий или довесок к ней? Как бы то ни было, он втянул живот и распрямил спину как только мог. Марк вздрогнул, когда первой же персоной, встреченной ими в вестибюле, оказался Саймон Иллиан. Шеф безопасности был одет по такому случаю в парадный красно-синий мундир, делающий не такой уж неприметной его сухощавую фигуру. Хотя, возможно, вокруг было достаточно народу в красно-синем, чтобы он мог смешаться с толпой. Хотя у Иллиана на поясе висело смертоносное оружие,
Плазматрон и нейробластер в потрепанных кобурах, а не пара затупленных дуэльных клинков, как у офицеров Форов.
В правом его ухе поблескивал крупный наушник.
«Миледи?»
Иллиан склонил голову и отвел их в сторону.
«Вы видели его сегодня днем?»
Понизив голос, спросил он у графини.
«Как он?»
В этом контексте не было необходимости уточнять, кто такой «он». Графиня оглянулась вокруг, убедиться, что случайных прохожих нет в пределах слышимости. «Нехорошо, Саймон. Цвет лица плохой, сильные отеки. Сознание у него то и дело плывет, а это пугает меня больше всего остального. Хирург хотел избавить его от двойного стресса и обойтись без установки механического сердца на то время, пока они доращивают органическое до нужных для пересадки размеров. Но, возможно, ждать они не смогут. Ему может потребоваться операция в любой момент».
«Стоит мне повидаться с ним или нет, как вы считаете?»
«Нет. В ту же минуту, как ты войдешь в дверь, он сядет и попытается заняться делами. И стресс от попытки не пойдет ни в какое сравнение со стрессом от неудачи. Это его жутко растревожит». Она помолчала. «Исключая вариант, если ты заглянешь на минутку, передать, скажем, немного добрых вестей».
Иллиан расстроенно покачал головой. «Простите».
Поскольку в наступившей паузе графиня не заговорила, Марк осмелился произнести. «Я думал, вы на Камаре, сэр».
«Я должен был на это время вернуться. Ужин в честь дня рождения императора. Для СБ это кошмар года. Одна бомба способна уничтожить практически все правительство целиком. Как вам известно, я был в пути, когда меня настигла новость о нездоровье Эрела. Если бы можно было заставить быстрейший из моих курьеров лететь скорее, я бы выбрался наружу и толкал его».
«Так что происходит на Камаре? Кто руководит поисками?»
«Мой доверенный подчиненный. Теперь, когда, похоже, мы ищем лишь тело».
Иллиан поглядел на графиню и осекся. Она горестно нахмурилась. «Поиски перестали быть первоочередным делом?» Марк взбудораженно выдохнул. «Сколько ваших агентов ведет поиск на единение Джексона?»
«Столько, сколько мы можем выделить». «Новый кризис?»
Движением подбородка Иллиан обозначил опасное нездоровье графа Фаркосигана.
«Напряг все мои ресурсы. У вас есть хоть какое-то представление, сколько нездорового оживления вызовет состояние премьер-министра на одной только Цетаганде?»
«Так сколько?» Голос его был резок и слишком громок. Но графиня, по крайней мере, не шелохнулась, чтобы его утихомирить. Она смотрела с хладнокровным интересом.
«Лорд Марк, вы пока не в том положении, чтобы желать и требовать ревизии наиболее секретной диспозиции сотрудников СБ».
«Пока? Конечно же, никогда. Только просить, сэр. Но вы не можете притворяться, будто эта операция меня не касается». Иллиан кивнул ему, уклончиво, неопределенно. На мгновение он с сосредоточенным видом коснулся наушника, а затем прощально откозырял графине.
«Прошу извинить меня, миледи».
«Развлекайся».
«Вы тоже».
Его гримаса была столь же иронична, как ее улыбка. Марк повел графиню вверх по широкой лестнице, и они оказались в длинной зале с зеркалами по одной стене и высокими окнами по другой. Мажордом, стоящий у распахнутых дверей, звучным голосом объявил их титулы и имена. Первым впечатлением Марка были безликие, угрожающие, расплывшиеся, разноцветные формы, будто сад с хищными цветами. Радуга мундиров форских домов, густо разбавленная красно-синей дворцовой формой, практически затмевала великолепные платья дам. Большинство народу собиралось группками, переходя от одной к другой, болтая. Некоторые сидели на изящных креслах вдоль стен, образуя свой собственный маленький двор. Между ними плавно сновали слуги, предлагая на подносах еду и напитки. Все эти великолепно физически развитые молодые люди в форме дворцового персонала были, разумеется, людьми СБ. А непреклонного вида мужчины постарше были в рее Фарбара, стоявшие у дверей, личными оруженосцами императора. Лишь паранойя заставила Марка подумать, будто при их появлении все лица в зале повернулись к нему, и волна тишины прокатилась по толпе. Однако несколько голов повернулось, и несколько разговоров в непосредственной близости замолкло. Один из них вели Айвин Фарпатрил и его мать, леди Элис Фарпатрил. Та немедля поманила графиню Фаркосиган к ним. «Корделия, милочка,
Леди Фарпатрио озабоченно улыбнулась. «Ты должна ввести меня в курс дела. Люди же спрашивают». «Да ладно. Процедуру-то знаешь», — вздохнула графиня.
Леди Фарпатрио с кислым видом кивнула. Потом повернулась и обратилась к Айвину, явно продолжая беседу, прерванную появлением Фаркосиганов.
«Потрудись сегодня вечером быть полюбезнее с девочкой Форсуассонов, если представится случай. Это младшая сестра Виолетты Форсуассон. Может, она тебе больше понравится? И Кассия Фаргоров здесь. Она впервые на дне рождения императора. И Ирен Фарташпула. Протанцуй с ней по крайней мере один танец, попозже. Я обещал ее матери. Айвин, сегодня вечером здесь столько подходящих девушек. Если бы ты только приложил немного усилий».
Женщины взялись за руки и отступили на шаг, эффективно выключая Марка с Айвином из своей приватной беседы. Строгий кивок графини Фаркосиган дал Айвину понять, что он снова заступает на пост. Вспомнив прошлый раз, Марк подумал, что предпочел бы более могучую светскую опеку графини. «О чем это они?» – спросил Марк. Мимо шествовал слуга с подносом напитков. Следуя примеру Айвина, Марк тоже взял себе бокал. Это оказалось сухое белое вино с цитрусовым ароматом, довольно приятное.
«Ежегодная ярмарка скота», — поморщился Айвин. «Сюда и на бал в зимний праздник выставляют на обозрение всех телок из высшего форства».
Об этом аспекте церемонии в день рождения императора Гален ни разу не упоминал. Марк отпил глоток побольше. Он стал сильнее проклинать Галена за то, о чем он умолчал, нежели за то, чему и как он заставлял Марка учиться.
«Они же на меня и не оглянутся, верно?» «Учитывая, каких жаб они порой целуют, почему бы и нет?» Пожал плечами Айвин.
«Ну, спасибо, Айвин». Рядом с блистательным, высоким Айвином в красно-синем он действительно напоминал скорее толстую и приземистую коричневую жабу. И, разумеется, чувствовал себя так же.
«Я вне игры», — заявил он твердо. «Пари я бы держать не стал. Есть только 60 графских наследников, а дочерей на выданье куда больше, кажется, сотни. Как только станет известно, что случилось с беднягой Майлзом, произойти может все, что угодно».
«Ты хочешь сказать, мне не будет необходимости гоняться за женщинами? Я буду просто стоять на месте, а они подойдут ко мне? Или, во всяком случае, к его имени, положению и деньгам?» Эта мысль наполнила его каким-то мрачным весельем, если такое сочетание слов возможно. «Пусть тебя лучше полюбят за твое положение, чем не любят вовсе». Гордым идиотом, провозглашающим обратное, никогда не случалось так смертельно изголодаться по человеческому прикосновению, как ему.
«Похоже, для Майлза этот способ работал»,
— заметил Айвин с необъяснимой ноткой зависти в голосе.
«Но мне так ни разу и не удалось заставить его воспользоваться этим преимуществом. Разумеется, он не выносит отказов. Пробуй снова, вот мой девиз. Он просто терял всякую надежду и забивался в свою раковину на много дней. Он не любитель приключений. А может, просто не жаден. Он был склонен останавливаться на первой же надежной женщине, до которой добирался. Сперва Елена, а потом, когда с ней сорвалось, Квин. Хотя, кажется, я могу понять, отчего он остановился на Квин».
Айвин залпом опрокинул в себя оставшееся вино и заменил бокал полным с проносимого мимо подноса. Адмирал Нейсмит, напомнил себе Марк, был альтернативной личностью Майлза. Весьма вероятно, что Айвин знает о своем кузене не все.
«Ах ты черт!» — заметил Айвин, глядя поверх ободка бокала. «Вот к нам нацеливают одну из мамочкиного списка».
«Так ты охотишься за женщинами или как?» — спросил запутавшийся Марк.
«Здесь для этого не место. Смотреть можно, трогать нельзя. Шансов нет».
Марк догадался, что в этом контексте под «шансами» Айвин имеет в виду секс. Как многие отсталые культуры, все еще зависящие от биологического воспроизводства вместо маточных репликаторов, бароярцы подразделяли секс на две категории. Законный, в рамках формального контакта, когда ты был обязан признать любое получившееся в результате потомство, и незаконный, или все остальное. Марк еще больше просветлел. «Значит, это мероприятие проходит в зоне сексуальной безопасности? Никакого напряжения, никакого страха?» К ним приближалась молодая женщина, которую высмотрел Айвин. На ней было длинное, мягкое, пастельно-зеленого оттенка платье.
темно-русые волосы, уложены в косы и локоны, в которые вплетены живые цветы.
«А что с ней не так?»
– прошептал Марк. «Ты что, шутишь?» – негромко отозвался Айвин. «Кассия Фаргоров – это дитя, козявочка с лошадиным лицом и фигурой, как доска?»
Он замолк, как только она оказалась в пределах слышимости, и вежливо ей кивнул.
«Привет, Касс!»
В его голосе почти не слышалась смертельная скука.
«Здравствуйте, лорд Айвин!»
Затаив дыхание, проговорила она и мечтательно ему улыбнулась.
Верно, лицо у нее было чуточку длинным, а фигура худощавой. Но Марк решил, что Айвин слишком уж привередлив.
У нее гладкая кожа, прелестные глаза. Хотя прелестные глаза здесь были у всех женщин. Дело в косметике. И пьянящих духах. Ей должно быть не больше 18.
Робкая улыбка доводила его чуть ли не до слез. Так бессмысленно дарила она ее Айвину.
«Никто и никогда не глядел на меня так. Айвин, ты свинья неблагодарная».
«Вы как? Ждете танцев?»
спросила она у Айвина, явно обнадеженная.
«Не особо», – пожал тот плечами. «Каждый год одно и то же».
Она увяла. Марк был готов поклясться, что это ее первый здешний бал. Будь рядом ступеньки, Марк испытал бы искушение спустить с них Айвина пинком. Он откашлялся. Взгляд Айвина упал на него и озарился вдохновением.
«Касси», — промурлыкал Айвин, — «ты еще не знакома с моим кузеном, лордом Марком Фаркосиганом?»
Похоже, она только что его заметила. Марк для пробы улыбнулся ей. Она в ответ с сомнением на него поглядела.
«Нет, я слышала, я не думала, что он выглядит точно как Майлз».
«Нет», — ответил Марк, — «я не Майлз». «Как поживаете, леди Кассия?» Запоздало исправившись и вспомнив о хороших манерах, она отозвалась.
«Как поживаете, лорд Марк?»
Быстрый нервный кивок заставил цветы в ее прическе задрожать.
«Почему бы вам двоим не познакомиться? Прошу прощения, я должен повидать одного человека».
Айвин махнул рукой своему коллеге в красно-синем на том конце комнаты и ускользнул прочь. «А вы ждете танцев?» Сделал попытку Марк. Он до этого был так сосредоточен на запоминании всех официальных моментов церемонии уплаты налогов и ужина, не говоря уж о перечне «кто есть кто» из приблизительно 300 длинных имен, начинавшихся с «фор», что едва задумался хоть раз о предстоящих танцах.
«Некоторых».
Ее взгляд неохотно расстался с успешно сбежавшим Айвином, скользнул по Марку и поспешно ушел в сторону. Он едва удержался, чтобы не выпалить: «Вы тут часто бываете?» «Что же сказать? Как вам нравится Барояр?» «Нет, это не пойдет». «Что за чудесный нынче вечером на улице туман?» «На, в голове тоже». «Подскажи мне, девочка, произнеси хоть что-нибудь».
«А вы правда клон?»
«Все что угодно, только не это». «Да».
«Ой, бог мой».
Снова молчание. «Многие люди клоны», заметил он.
«Но не здесь».
«Правда».
«А...»
Лицо ее расплылось от облегчения.
«Прошу прощения, лорд Марк. Я вижу, меня мама зовет».
Откупившись судорожной улыбкой, она развернулась и поспешила к форматроне на другой стороне зала. Марк что-то не заметил, чтобы та подавала ей знак. Он вздохнул. Вот и вся многообещающая теория о неодолимой привлекательности общественного положения. Леди Кассия явно не мечтает поцеловать жабу. «Будь я на месте Айвина, я бы на руках прошелся ради девушки, что так на меня смотрит».
«Ты выглядишь задумчивым»,
— заметила рядом с ним графиня Фаркосиган. Он подпрыгнул на месте. «О, здравствуйте еще раз». «Да. Айвин только что представил мне вон той девушке. Как я понял, это не его подружка».
«Да. Я наблюдала за этим маленьким спектаклем из-за плеча Элис Фарпатрил. Милосердия ради, я встала так, чтобы она была обращена к вам спиной».
«Я... не понимаю Айвина. Мне она показалась достаточно милой девушкой». Графиня Фаркосиган улыбнулась.
«Все они милые девушки. Дело не в этом».
«А в чем?»
«Ты не понимаешь? Ну, может, тебе стоило дать больше времени на наблюдение. Элис Фарпатрил – воистину любящая мать, но она просто не может преодолеть соблазн понемногу устраивать будущее Айвина. А Айвин слишком благодушен или слишком ленив, чтобы сопротивляться в открытую.
так что он делает все, о чем она его просит. За исключением единственного, чего она жаждет, сильнее всего прочего вместе взятого. Чтобы он женился и подарил ей внуков. Я думаю, это неверная стратегия. Если бы он вправду хотел отвести огонь от себя, то внуки полностью бы отвлекли внимание бедной Элис. А пока что у нее сердце уходит в пятки всякий раз, стоит ему сесть за руль.
«Могу ее понять», — согласился Марк.
«Временами я бы просто отшлепал его за такую игру. Не будьте уверены в том, что он делает это бессознательно. И в любом случае, на 3/4 это вина Элис».
Марк поглядел, как леди Фарпатрил настигла Айвена на другой стороне зала. Боюсь, проверяет, как за этот вечер продвинулись дела по списку. «Похоже, вы сами способны занимать разумную и сдержанную материнскую позицию», — безучастно заметил он. «Возможно, это оказалось ошибкой», — пробормотала она. Он поднял взгляд и моментально спасовал перед заставшим его врасплох смертельным отчаянием в глазах графини. Высказался. Вот черт. Выражение это исчезло так мгновенно, что он даже не посмел извиниться. «Не совсем сдержанную», — произнесла она беспечно, вновь беря его под руку. «Пойдем, я покажу тебе, как налаживаются связи по-бароярски. Как ты только что видел, на повестке сегодняшнего вечера два вопроса». Любезно начала она лекцию. «Политический – дело стариков. Это с каждым годом обновляющийся подвид форов. И генетический – дело старух. Мужчины воображают, что их дела единственные, но это лишь эгоистический самообман. Вся система форов в своей глубине основана на женских играх. Старики из правительственных комиссий тратят жизни на споры и интриги по поводу финансирования того или иного фрагмента инопланетной военной технологии. Между тем, маточный репликатор просочился сюда мимо их заслонов, и они даже не осознают, что прямо сейчас между их женами и дочерьми идет спор о вещи, которая коренным образом изменит будущее Бараяра. Пользоваться репликатором или нет? Слишком поздно не пускать его, он уже здесь. Средний класс толпой выбирает вариант «за». Всякая любящая мать настаивает на репликаторе, чтобы избавить свою дочь от физической опасности естественного деторождения. И сражаются они не со стариками, до которых намеки просто не доходят, а со старой гвардией своих же сестер, по сути говорящих дочерям: «Мы страдали, так пострадайте и вы. Оглянись вокруг нынче вечером, Марк. Ты видишь последнее поколение мужчин и женщин, отплясывающие этот танец на старый манер. Система форов вот-вот изменится с самой глухой своей стороны, с той, что обращена или закрывает глаза на самые ее основы. Еще полпоколения, и форство не поймет, что же его подкосило». Марк был почти готов поклясться, что ее спокойный, повествующий об абстрактных вещах голос, скрывал по первобытному мстительное удовольствие. Но выражение ее лица оставалось столь же бесстрастным, как и всегда. К ним приблизился молодой человек в капитанском мундире и, склонив голову, приветствовал одновременно Марка и графиню. «Главный церемониймейстер настоятельно просит вашего присутствия, милорд», — тихо проговорил он. И эта фраза тоже словно повисла в воздухе где-то между ними. «Сюда, прошу вас». Они проследовали за ним прочь из длинной залы для приемов и вверх по украшенной витиеватой резьбой лестнице с белого мрамора, по коридору и затем в вестибюль, где уже выстроилась полдюжины графов или их официальных представителей. За широким сводчатым проходом в главной комнате был виден Грегор, которого обступила небольшая группа людей. По большей части в красно-синем, но трое в темных министерских мантиях. Император сидел на простом складном табурете, даже не на стуле.
«А я почему-то ожидал увидеть трон», — прошептал Марк графине. «Это символ», — шепнула она в ответ. «И как большинство символов, наследственный. Это стандартный офицерский походный табурет».
«Хм». Тут ему пришлось распрощаться с графиней, так как распорядитель церемонии повел его на назначенное место в строю. Место Фаркосиганов. Вот оно. Он пережил мгновение жуткой паники, подумав, что каким-то образом оставил или обронил по дороге кошель с золотом. Но тот по-прежнему был надежно привязан к петле кителя. Вспотевшими пальцами он развязал шелковый шнурок.
«Это просто дурацкая небольшая церемония. С чего мне сейчас нервничать?»
Повернуться, пройти вперед
Его сосредоточенность чуть было не разбилась вдребезги при чем-то шепоте в вестибюле у него за спиной.
«Боже, Фаркосиган, и вправду так поступили!»
Еще шаг. Отдать честь, преклонить левое колено. Правой рукой он должным образом протянул кошель на раскрытой ладони и, запинаясь, выговорил официальные слова. Взгляды ожидающих свидетелей буравили ему спину, словно лучи плазматрона. Лишь потом он поднял глаза и встретил взгляд императора. Грегор улыбнулся, взял кошель и произнес столь же официальную формулу принятия дара. Он передал кошель в сторону, в руки министра финансов в черной бархатной мантии, но затем взмахом руки сделал тому знак отойти.
«Итак, в конце концов, вы здесь, лорд Фаркосиган», — тихо проговорил Грегор.
«Всего лишь лорд Марк», — поспешно взмолился Марк. «Я не лорд Фаркосиган, пока Майлз не...»
Ему на ум пришла обжигающая фраза графини.
«Пока он не умер и не истлел. Все это ничего не значит. Так хотели граф с графиней. По-моему, сейчас неподходящее время им мешать».
«Это так», — Грегор печально улыбнулся. «Благодарю вас за это. Как ваши дела?»
Грегор был первым человеком, спрашивающим его о нем самом, а не о графе. Марк заморгал. Но вообще-то Грегор может получать полный медицинский бюллетень о состоянии своего премьер-министра ежечасно, если пожелает.
«Благодарю, все в порядке», — пожал он плечами.
«В сравнении с остальными, во всяком случае».
«Хм», — проговорил Грегор. «Вы не воспользовались вашей ком-картой?» В ответ на смущенный взгляд Марка он мягко добавил. «Я дал ее вам не как сувенир.
Я не оказал вам никаких услуг, которые позволили бы мне вас беспокоить, сир.
У вашей семьи в империи почти неисчерпаемый кредитный счет. Знаете, вы можете им воспользоваться».
«Я не просил ни о чем».
«Знаю, благородно, но глупо. Может, вы еще тут у нас приживетесь.
Не хочу одолжений».
«Множество новых предприятий начинаются с заемного капитала. Его выплачивают потом и с процентами».
«Я распробовал», — сказал Марк горько. «Я позаимствовал дондерийских наемников и обанкротился».
«Хм».
Улыбка искривила губы Грегора.
Он поглядел поверх головы Марка на толчею, явно образовавшую пробку в вестибюле.
«Мы еще поговорим. Желаю приятного ужина».
Кивок превратился в официальное императорское позволение удалиться. Марк с трудом поднялся на ноги, должным образом отсалютовал и ретировался к ожидавшей его графине.